транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Программа «Дилетанты», совместное производство «Эхо Москвы» и журнал «Дилетант». Карина Орлова, Сергей Бунтман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Быков, который зачитался журналом «Дилетант».
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Дмитрий Быков, и мы сегодня будем говорить, ну, может быть, в какой-то степени отталкиваясь, естественно, от статьи Дмитрия Быкова о Гугле. Кому, собственно, принадлежит? Одной стране, разным странам. Кому принадлежит писатель? Большой писатель. И этот вопрос достаточно сложный, потому что от чего это зависит? От языка ли, от цивилизации? Потому что переводами, конечно, принадлежит всем. Но это такая... Здесь надо договориться о терминах, наверное, все-таки, Дим.
Нет, совершенно очевидно, что зависит это не от языка. Зависит это от миссии писателя, в какой степени он сумел выдумать национальную культуру. Да, есть писатели, которые принадлежат всем временам и всем народам. Ну, скажем, Гюго абсолютно интернационален. Да, и дело тут не в том, что он долго пробыл в изгнании, а в том, что он одинаково понятен всем. А вот Ибсен пребывал, например, в уверенности, что Пер Гюнт может быть понят только норвежцами по-настоящему.
Но он ошибался вообще.
Не знаю. Мне кажется, что очень большой слой ассоциаций от нас ускользает абсолютно. Норвежцы там видят другое. Для них это вообще трагифарс.
Ну, хотя пуговицы они не так воспринимают.
Пуговицы немножко иначе. Сам пуговичник, я не говорю уж про доврского деда, потому что кто, что кому говорит доврский дед вне норвежских гор. У меня есть сильное подозрение, что тот принадлежит нации, кто творит национальную мифологию. Я вообще не очень люблю... интернационализм в литературе. Да? Так-то я большой его сторонник. А в литературе все наоборот. Чем более писатель выражает национальный дух, как вот Гарсия Маркес, например. До Гарсия Маркеса Колумбии не было на литературной карте. Он ее создал. До Швейка не было чешского национального героя.
Абсолютно. Практически, да.
Он создал его заново.
Чехи десятилетиями жаловались, что именно Швейк.
Что именно Швейк. Теперь они понимают, что лучше Швейк, чем любой другой, потому что национальным героем 20 века действительно был оптимистический идиот. Ничего не поделаешь. И у меня есть сильное подозрение, что Гоголь все-таки создал украинский миф национальный. Этот миф продержался худо-бедно 200 лет, не так уж мало. И сейчас, конечно, он закончился, но 200 лет он держался. Затем Гоголь сделал титаническую попытку выдумать Россию. И надо признаться, что эта попытка удалась только наполовину. Россия ему...
А на какую половину? Интересно. Потому что он выдумал много ведь. Всё-таки.
Он выдумал Петербург.
Он выдумал Петербург.
Петербург по этим лекалам существовал очень долго, пока Достоевский по диккенсовским лекалам его не перепридумал. Да? Петербург Гоголя держался и отчасти держится.
Мы запомним,
держится.
По диккенсовским лекалам и Жен-Эссю еще.
Да, и Жен-Эссю отчасти, разумеется. Да. Но тут гоголевский Петербург продержался очень долго, надо сказать. Чуть ли не до Андрея Белого. Да? Значит, Гоголь придумал образ дороги как символ России, безусловно. Трагедия в том, что Гоголь не дожил до 55-го года, когда в России начались предсказанные им перемены, и мертвые души захлебнулись на полдороги. По сути дела, он сделал действительно грандиозную попытку выдумать всю русскую литературу после себя. У него появляется Костанжогло, абсолютный Левин Толстовский, Тентетников, абсолютный Обломов, Уленька Тургеневская совершенно. Но он не дожил до того, что эти герои начали воплощаться в жизнь. Если бы дожил, придумал бы и Базарова.
Он придумал и Булгакова еще.
В значительной степени да. Но проблема в том, что Чичикову некуда вернуться. Да, вот в этой русской Одиссее нет то и так, и там нет образа дома, куда он мог бы вернуться. Образ дома в русской культуре пришлось выдумывать Толстому.
Вообще, у каждого, вообще-то мертвых душ, у каждого есть дом, который его отражает.
И самое ужасное, что этот дом почти всегда разваливается. Это разваливающийся дом Плюшкина, это покрытый пылью и полудостроенный дом Манилова, это пещера Полифема Циклопа, это дом Собакевича. А убедительного образа дома, где хотелось бы жить, нету. Этим пришлось заниматься Толстому. Но вот на Украине этот образ дома есть. На Украине, как ни странно, у Гоголя национальная мифология круглая, законченная, как яйцо. Это мир, в котором хочется жить. Мир Вакулы, мир Оксаны, и даже нечисть там домашняя, мирная, там Басаврюк. Да? А вот Россия – это тот вий, который взглянул в него страшными глазами своими, и тут же он, ощутив от рукавую пустоту, навеки утратил свое веселье.
Сергей Александрович, А вы что не я? Поспорите с Дмитрием Львовичем случайно? Потому что мы до эфира...
Как бы нам не сказали, что это русофобия.
Нет. Просто...
Ну, русофобия здесь нет, потому что Ви – это король гномов, король подземного царства. У него ничего плохого нет, да.
Нет, просто Сергей Александрович до эфира говорил, что, по его мнению, писатель – это... То есть, национальную принадлежность, да? Писатель определяет язык, на котором мы пишем.
Нет, мне, для меня во многом, конечно, язык, но этим языком, именно через язык человек создает какой вот... мифологию, конечно, Гоголь создал украинский миф.
Гоголь сделал его?
Гоголь его создал, да.
Этот миф держался очень долго, сейчас он погиб.
Но дело в том, что в украинском мифе существует еще многое, что было за кадром у Гоголя.
Что было до Гоголя, да, что входило в кровь Гоголя, чего мы не чувствуем.
Что было одновременно с Гоголем.
Было одновременно,
есть,
да.
Есть такой замечательный, на мой взгляд, поэт, который мне километрами цитировал в детстве мой папа.
Котляревский.
Совершенно верно.
Котляревский.
Да.
А вот обратите внимание на какую штуку. Значит, украинская культура, по сути своей, она культура пародическая, пересмешническая. Она издевается всегда. Да? Есть даже довольно экзотическая версия Михаила Успенского, что знаменитая песня про Галю, которую сожгли, это версия истории Жанны д'Арк. Я так не думаю, но... То, что травестирование, пародирование великих драматических, эпических образцов заложено как-то в украинском национальном характере, веселом, это, безусловно, так. Энеида Котляревского, «Мертвые души Гоголя», которая пародия Одиссеи.
Но там вообще вертепа очень много, вот такого вот.
Очень много насмешки. И, кстати, у Тараса этого много. Мы привыкли, что Тарас – трагическая фигура, в общем, и трагическая биография, но сколько у него злого юмора, сколько у него пародии – это полно. И я поэтому думаю, что поскольку украинская культура создавалась, в общем, оформлялась довольно поздно, при активном участии тех же немецких романтиков через Гоголя, да, то есть она проходила через призму уже сложившейся культуры мировой. Она во многом пародийного характера. И у Леси Украинки, ее каменный хозяин, который является таким достаточно грозным ответом Мольеру и Пушкину, а у Коцюбинского масса таких вещей, когда он пересмеивает мифологию Серебряного века, перемещает ее на украинскую почву. Украинская культура вообще веселая, да, она смешная. И это же, кстати, можно сказать и о нынешней украинской культуре, когда Сергей Жадан, например, очень остроумно пересмеивает раннего Лимонова или Бродского позднего, да, это культура, которая...
Ну, растёт... И там такой вот этот юмор...
В чужих руинах.
Да, юмором получается, он очень получается органичный и ритмичный, вот может быть.
Он органичный потому, что вообще в украинском характере есть довольно, как бы сказать, легкое отношение к жизни. И, соответственно, к смерти. А это не Россия вам с ее климатом. Там даже, как сказал мне как-то Адроговцев, даже перебранка украинских хозяек всегда звучит не столько грозно, сколько весело. Да? И Одесса, южная наша имперская столица.
Слышал. Да.
Да, которая тоже стоит, пусть на довольно циничном, но все-таки... бабелевском юморе, обратите внимание, что все всем свои. Это такая очень корпоративная культура. Налетчик, который грабит, и богач, которого грабит, мирно садятся за стол и обсуждают проблемы. Если у меня не будет денег, у вас не будет коров. Полиция мирно участвует во всем этом. То есть греки, евреи, украинцы, русские в первую очередь очень мирно в этом одесском социуме живут.
Хорошо. А Шевченко?
Что касается Шевченки, понимаете, вот жизнь Тараса действительно, она во многих отношениях так сложилась, что он натерпелся от русского самодержавия очень сильно. И для многих, как и для украинки, кстати, для Леси, русское самодержавие очень долго было воплощением рабства, гнета и так далее. Но что касается русской культуры, то с ней у Шевченко были абсолютно идиллические отношения.
Замечательные.
Да, поэтому...
Как и с носителями он, как и так и с самой. Да. Да.
Поэтому я думаю, что Миша Назаренко абсолютно прав сейчас в Киеве, когда он пишет о Шевченко, разоблачая миф о его русобоязни. Не буду употреблять отвратительное слово русофобия. Никакой русобоязни, никакого предубеждения против России у Шевченко не было, не говорю уж о том, что Леся писала по-русски гораздо, на мой взгляд, музыкальнее, чем по-украински. Как
да,
дело того.
И в стихах.
И в стихах, и в прозе. Да, вообще настаиваю на том, и многие со мной не согласятся, что никогда культурной вражды между Россией и Украиной не было. Более того, Мы всегда были в восторге от того, что сделал для нас Гоголь. И он был всегда абсолютно welcome во всех русских домах, начиная с Пушкина. Никогда не было трений между Тарасом, например, и Некрасовым. И одно из лучших стихотворений Некрасова, посвящено памяти Шевченко. Замечательные были всегда отношения у Леси с русским революционным подпольем. И не только с ним, уж не говорю о том, что она замечательно знала русский деканат. Коцубинский был близким другом Горького и так далее. То есть этот клин вбить невозможно. Иной вопрос, что, понимаете, вот здесь надо удержаться на этой грани, чтобы не впасть в безродный космополитизм. Я все-таки за то, чтобы писатель принадлежал своему народу, чтобы он выдумывал его национальные черты. Толстой выдумал русский характер во многих отношениях, Лев. До Толстого совершенно прав Ленин, в общем, не глупый критик, до этого графа мужика в литературе не было. То есть мы можем указать на множество сусальных образов вроде Антона Горемыки, но до Тихона Щербатова, до Платона Каратаева русского народного характера просто не было на карте. Пришел Толстой и сделал. Француз бы не сделал, немец бы не сделал, Толстой угадал. Точно так же, как до Томаса Манна и во многих отношениях до Кафки не было германского тоталитаризма в литературе. Просто вот надо было объяснить, где германский национальный миф переходит в тоталитарный бред.
Ну, там много что было. Но там интересная вот такая скрепочка есть у того же Томаса Манна. Есть замечательно, когда на сеновале размышляют в «Докторе Фаустесе».
Да.
На сеновале размышляют, а кто еще так думает о себе?
Да.
То есть так напряженно думает о себе. И им приходит единственный ответ, наверное, русские.
Вот вы как раз упомянули, понимаете, Фаустуса. Для меня это вообще главный роман 20 века, один из. Он сделал ведь действительно великолепную вещь. Ему пришлось оправдать немецкий национальный миф, потому что по всем параметрам выходило, что немецкий национальный миф прямо приводит к фашизму. Он идет от Гёте, проходит через Вагнера, завершается в Ницше, а от Ницше уже до фюрера один шаг. Вот Манн смотрит, до какого момента можно отмотать назад, чтобы национальный миф спасся. Он отматывает до модерна. Ему кажется, что немецкая культура сошла с ума на модерне, на эстетизации зла. Но я-то считаю,
что модерне, а не на экспрессионизме, как считали очень многие потом.
Он отводит все четко совершенно. Вот Леверкюн сходит с ума. Экспрессионизм – это уже попытка выйти из этого. Потому что фашисты объявили это искусством деградации. А вот германский модерн, как с эстетикой зла. Но я боюсь, что отматывать назад придется все-таки до Фауста. Потому что фаустианский дух в предельном своем развитии привык к фашизму. Ужасно это говорить. Понимаете, ужасно, но это так. Я как раз вот я школьникам своим недавно читал о Фаусте лекцию и сам испугался того, что я говорю. Ведь на самом деле немецкий национальный дух, когда он оправдывает Холокост, он сводит счеты со своим Мефистофелем. Для него евреи воплощают приземленность, прагматику, торговлю, все, чем наделен Мефистофель. Это дух очищенный, дух парящий, дух безжизненный и антижизненный. И в Фаусте очень сильно вот это идеалистическое и мертвое начало. Ну, как бы мы к этой вещи ни относились, не будем забывать того, что Фауст думает, что он строит, а в это время ему роют могилу, как мы помним. Да? Поэтому я боюсь, что вот сейчас страшную вещь скажу: в пределе своем просвещении приводит к фашизму. Это так.
В пределе своем.
В своем пределе, в своей страшной абстракции. Да? Потому что вот в России, понимаете, в России как-то вышло иначе. В России там русская революция, она была другой.
Но привела она тоже к веселым вещам.
Тоже к веселым, но это, понимаете, вот это все-таки другая история. В России никогда не было, во-первых, вот этой немецкой серьезности, во-вторых, немецкой тяги к абсолюту. Россия же страна, как мы понимаем, довольно щелястая. В ней всегда есть какие-то щелки, в которые проникает или воздух, или что-то запретное, но она большая. В ней никогда не было тотальности. А вот эта тотальность, авторитарность немецкого духа в Фаусте – это страшное дело.
Но мы иногда доводим до того, что щелки микроскопические становятся.
А доводим, и все-таки даже при Сталине Россия не была так тоталитарна, как Германия при Гитлере. Понимаете, русский жанр – это анекдот. Анекдот – это зазор, щелка между официозом и мнением народным. И всегда это спасает. Вот, кстати, никто еще не осмыслил, никто еще не написал национальный миф с этой стороны. Ну, может быть, один Синявский, который пытался как раз рассмотреть эту щелястость. У него замечательное есть эссе «Отечество. Блатная песня». Вот он как раз говорит о том, что два главных жанра – блатная песня и анекдот – спасли Россию от тотальности. Но по-настоящему я должен сказать, что вот вы говорите о том, что нужен национальный писатель. Я тоже с этим совершенно согласен. Но я боюсь, что русский национальный писатель в 20 веке, например, я просто не знаю, кого назвать. Первая мысль приходит о Шолохове. Но Шолохов все-таки, во-первых, это Дон, это немножко другая история.
Он создал целую мифологию
он казачества. Он создал миф казачества. Совершенно да. Очень, кстати, страшный миф. Напрасно говорят, что это миф идиллический.
Это очень жесткий миф.
Очень жесткий.
Очень жесткий.
Он показал распад казачества, гибель его. Понимаете, как вот Маргарет Митчелл показала распад юга, а это романы вообще близнецы абсолютные. Да, это трагедия консервативной цивилизации, которая распадается во время войны. Никаких скреп не остается.
Хорошо, да.
Но это так и есть. А вот кто создал русский миф 20 века, мне иногда приходит страшная мысль, что Платонов. Но это такое безумие, понимаете, что я бы в этом мифе жить не смог. То есть этот миф, он величествен, но он не соблазнителен.
А вот кто создал советский миф?
Был? Ох, это вам полно.
И насколько он живуч? Насколько он живуч? Потому что все-таки миф Толстого, он миф-миф, русский миф, но он все время укореняется и все время где-то вот...
Толстой возобновляется. Где
постоянно
семья, там Толстой.
Да-да-да, возобновляется. Советский миф, именно его такая вот
сейчас
кузница
скажу,
этого мифа.
Сейчас скажу вам, это моя позиция очень экзотическая. Советский миф создали Булгаков и Маяковский с двух сторон. Два врага, два оппонента. Причем оба считали друг друга бездарями. Хотя очень уважали при этом. Маяковский говорил, что Булгаков попадет в словарь устаревших слов рядом с буржуином. Булгаков считал, что Маяковского похоронит его же Присыпкин, которого он сам и вырастил. Но ничего не поделаешь. Эстетику советского мифа создавали с двух сторон. Со стороны официозной Маяковский и со стороны кухонной, интеллигентской, подпольной Булгаков. Булгаковская Москва, где живут ночью, где богема празднует, где террор ночью осуществляется, где берут людей, они исчезают никуда, где доносы постоянные, всякие Алоизии Магарычи строчат чего-то, великие мастера сидят по подвалам. Вот это ночная Москва Булгакова. А дневная Москва, где строят метро, где маршируют колонны, это Булгаков, Маяковский.
И
это...
И Маяковский успел это сделать до 30-го года.
Да, шагай, страна, быстрее, моя коммуна у ворот. Это было долгое время в загоне, потом оказалось востребованным, лучший
талант. Кстати говоря, я когда это самое наступил некоторым образом день, да, как там, в 50-х годах, некоторый такой день.
Ренессанс маяка, конечно,
да, абсолютно, да.
Рубкевич,
вот этот профиль, который у всех...
Да-да, маяк, конечно, да, всех, страшная, да, страшная статуя, конечно. Но тут еще важно вот что. Понимаете, удивительным образом эти два мифа сочетаются в музыке Шостаковича, который абсолютно амбивалентен. Его можно трактовать и так, ведь Маяковский не зря... Ему сказал, ты далеко пойдешь, Шостакович, услышав там музыку «Клопу». А пятая симфония, а четвертая в особенности, никто же ведь не знает, что там в конце, траурный марш или первомайское шествие.
Ага.
И когда Кондрашин при первом исполнении Шостаковича спросил, не надо ли немного сократить вот этот траурный марш в финале Шостаковича, в обычном слове, он сказал, пусть кушают, кушают, действительно. И... Когда я слушаю четвертую, я в ужасе понимаю, что в ней гротескно слились и вот этот восторг дневного советского мифа, понимаете, и страшная подспудная ночная тревога, которая просто разрывает там вторую часть, невозможно слушать, это действительно сумбур вместо музыки. Простите меня, это жуткая какофония адская, и слава богу, что он снял ее с исполнения, потому что после этого его затоптали вообще к фигам. Но тут ужас-то в том, что этот миф равно убедителен в двух своих частях, понимаете, и в ночной... И дневной. Когда я читаю «Маяка», а я много его перечитываю в последнее время из-за книжки, меня переполняет, значит, восторг. Да, ничего я не могу сказать. Он, да, советский миф, у него получилось. В известном смысле получилось, рискну я сказать, у военной литературы, но не у Гроссмана, очень получилось хорошо у Симонова.
Я только хотел сказать.
Да, очень хорошо.
Я только хотел сказать, что потому что это еще удивительная война, которая во многом вот живые и мертвые, конечно.
Живые и мертвые. Ну, правильно совершенно сказал Виктор Астафьев, что Симонов убедительно доказал, что Великую Отечественную выиграли генералы и журналисты. Это да, это совершенно справедливо. Да? Рядовые остались не написаны. Рядовых написал частично Василий Владимирович Быков, частично Виктор Астафьев. Но то, что Симонов для создания советского мифа сделал очень много, и это не всегда плохо. Понимаете, я помню, как мы с Юзефовичем Леонидом час друг другу наизусть читали Симоновскую лирику, и это нас, в общем, как-то преисполняло. Тут еще, видите, в чем беда? Советская власть не очень понимала, где у нее друзья, где враги. Такое бывает. И если бы она вовремя прислушалась, например, к Павлу Васильеву, уж он бы и такой миф создал, что тут бы... Но она Павла Васильева убила.
Она не понимала, что такое ее миф.
Она не понимала, что такое пришел Павел Васильев. Она и Смелякова могла бы вообще-то использовать. Она его три раза посадила. Mm-hmm. И в результате из него выросло такое...
Она немножко глуховатая была.
Она была глухая. Да, вот да. Правильно совершенно Мишка Успенский сказал когда-то, что, если он нас слышит, то привет ему большой. Главная ошибка советской власти, что она... посчитала Галича своим и считала 50 лет, а Высоцкого чужим. Угу. Это страшное заблуждение. Кстати, Высоцкий для создания советского мифа сделал много.
Тоже довольно много. Завороженно слушает, Карина.
Да, завороженно. А почему...
А жалко, нам хотелось бы девушку. Да.
Почему Гоголь-то не стал, если он... Если... Вы, кстати...
Чем не стал?
Чем не стал? Украинским национальным писателем.
А он украинским национальным писателем стал, безусловно, но Гоголю присуща была, понимаете, экспансия. Он на Украине остановиться не мог. Ему нужно было не Малороссию описывать, а всю Россию. А вот теперь я скажу самую печальную вещь. Почему гоголевский миф умер? Потому что Украина Гоголя – это все-таки братцы Малороссия. Это все-таки южная, удобнейшая, счастливейшая часть России. Это память о Потемкине там еще очень жива. Представить размежевание Украины и России Гоголь не мог. И представить, помните, когда «не встанем, маму, не встанем!» – кричат запорожцы, когда попадают к Екатерине. И Екатерина для него абсолютно сакральная фигура. И представить себе... что через все это переступят обе нации, это он никогда, он перевернулся бы в гробу, что он, говорят, и сделал. То есть у меня есть, хотя это неправда, у меня есть абсолютное убеждение в том, что украинский миф после Гоголя надо переписывать заново, потому что в этом мифе Россия добрый сосед.
Ну, да, но я не уверен, что так не будет когда-нибудь. Я все-таки надеюсь даже еще пожить.
Так будет.
В этом смысле. Я еще надеюсь, хоть чуть-чуть, в маразме,
но
пожить.
Ну, понимаете, это же не только от Украины зависит.
Ну, конечно, еще бы. Да, кстати говоря, то, что Гоголь вышел, и страшную картину, если бы Гоголь остался вот в этой экзотике, вот страшную картину описывал еще и Набоков в свое время, когда я читал вот эту страшную картину, если бы так случилось. И мы начнем через 5 минут, или 3, там, 5 у нас, да?
4.
Через 5 минут реклама. Мы с вами послушаем, кстати говоря, Набокова и поговорим вот об этом феномене.
Дилетанты.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
И Сергей Шаргунов после 9 утра.
Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Сергей Бунтман. У нас в гостях Дмитрий Быков. Я обещал немного Набокова. Прежде
давайте,
чем мы поговорим вот о феномене Набокова, его принадлежности той или иной культуре, той или иной стране, давайте мы послушаем такой очень показательный фрагмент. Сейчас в начале и вступление тоже скажет по-английски Владимир Владимирович Набоков о том, что он прочитает и по-английски, и по-русски одно свое стихотворение – «Моей юности», он прочитает, который он осмелился перевести, как он говорит, на английский. Но это, на самом деле, не совсем перевод, это два разных стихотворения, хотя и очень близкие. И вот сейчас в течение 2 минут вы услышите и по-английски, и по-русски Владимира Набокова.
I would like to try and translate one poem of mine, written originally in Russian. Let me start with a translation. A clumsy but more or less exact affair, and then read the poem in the original. To my youth, we used to believe so firmly, you and I, in the unity of existence. But now I glance back, and it is astounding how impersonal in color, how unreal in pattern you have become, my youth. When one examines the matter, It is like the haze of a wave between me and you, between the shallows and the drowning. Or else I see a receding highway and you from behind as you pedal right into the sunset on your semi-racer. You are no more myself. You are a mere outline, the subject of any first chapter. But how long we believed in the oneness of the way, from the damp gorge to the mountain heather. And here is the Russian original, as composed by me some 15 years ago on a May morning in Paris. Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Ну вот, Владимир Набоков. К моей юности он прочел на двух языках. Набоков.
Видите, ребят, вот видите, какая штука. Как раз одна из причин, почему Набоков не получил Нобеля, хотя он очень хотел и имел все основания, то, что он не привнес вот этой своей территории, обычно дают тем, кто ее все-таки изобрел, как Лакснесу, который изобрел свою Исландию, да, как, допустим, Лагерлёв, который изобрела свою Скандинавию, или Маркесу. Набоков космополит и поэтому недополучил, как и Борхес, кстати. Но вот в чем дело. Мне кажется, что все-таки Набоков определенную нацию создал. Самый популярный, самый успешный российский экспортный товар – это русский эмигрант. И вот нация русских эмигрантов Набоковым создана. Это люди, которые с достоинством несут изгнание, которые, как в статье «Юбилей» в десятилетии революции празднуют 10 лет одиночества и 10 лет презрения. Это люди, которые, помните, говорят о себе словами римлянина, да, и раскинул я вдали от Рима свой шатер, и мой шатер был мне Римом. Набоков, да, создал нацию русских эмигрантов, он ее живописал, он создал идеальный образ России в аде, изумительный совершенно, вот это Ардис, это абсолютно идеальная, цивилизованная, европейская, американская Россия, удобная, комфортная, красивая, просторная, вот он такую придумал, эмигрантскую мечту. И он создал, конечно, идеальный образ эмигранта, надо вам сказать, который не лезет никому своими жалобами.
Но при том его окружают, постоянно окружают не идеальные, скажем так, мягко эмигранты.
Разные, противные, но вот как должен вести себя эмигрант, это Пнин. Понимаете, Пнин – идеальный русский эмигрант, благородный, сдержанный, не жалующийся, отважно противостоящий всему, никаких унижений. Вот я думаю, что Набоков создал все-таки нацию, создал национальную культуру, и все русские изгнанники страстно любят Набокова и утешаются им. И, судя по разным обстоятельствам, этой нации нет переводу, как и казацкому роду. Это тоже своего рода, тоже своего рода казачество, только такое казачество экспортное, если угодно.
Дмитрий Львович, Довлатов. Он же, вот вы же говорили про эти щели, да?
Довлатов – это Брайтон, ничего не сделаешь. Это... Я никогда не любил Довлатова, по мне это писатель довольно среднего вкуса. Я недавно специально, ну, многие меня заставляли, да тут улицу еще назвали его именем, я недавно перечитал «Братцы» и «Компромисс», и «Филиал», и «Заповедник». Ну, это как очень мелко. Даже на фоне Лимонова он очень мелкий писатель. Вот Лимонов, он создал определенный новый образ эмигранта, такого авантюриста, бродяги, сексуального террориста. Это, да, вот тоже эмигрант нового типа. Я думаю, что Набоков, если бы прочел, ему бы понравилось. Жаль, он не дожил. Но ему бы очень понравилось, я уверен. Тем более, что он русским матом не брезговал в некоторых ситуациях. А вот Довлатов – это, по-моему, Брайтон-Бич. Ничего не сделаешь. Брайтон тоже, конечно, есть на литературной карте, но он занимает там очень мало места.
Тут был вопрос еще, ну, закономерный вопрос. А кто будет создавать современный или создал уже современный русский миф? Сорокин, Пелевин.
Мне кажется, что такое намерение есть у Прилепина. Для этого, да, мне кажется, что для этого он поехал в Новороссию, там насмотреться. И мне кажется, что в своих последних дневниковых текстах оттуда, которые так активно перепечатывает «Комсомолка», он, значит, пытается создать новый русский образ, минующий, как он пишет, веселый, зубастый. Ну, вот он пытается найти его среди обитателей Новороссии. Я бы там его искать не стал, но он ищет, ему виднее. Мне кажется, что следующая попытка создать национальный миф, такой жизнерадостный, немного конкистадорский, агрессивный, отрицающий и Украину, и олигархическую Россию, что такую попытку сделает Прилепин. Хватит ли на это его способностей, сумеет ли он языком, сюжетом убедить читателя, как убедил Гоголь? Не знаю, вполне возможно, что сможет.
Есть еще другой аспект. Вот зайдем еще назад, вот, через другое время. Здесь Дмитрий очень правильно написал про Мицкевича, которого постоянно делят литовцы, поляки, белорусы. Да. Постоянно делят, не могут поделить, хотя можно об этом договориться.
Нет, с Мицкевичем все совершенно очевидно. Мицкевич создал, конечно, польский национальный характер. Я говорю даже не о Конраде Валенроде, а прежде всего о дзядах и об их русской части, на которую в ответ Пушкин ни много ни мало вынужден был написать «Медного всадника». И главный национальный архетип польской культуры, никакая Литва тут, значит, конечно, близко не ночевала, Россия тоже, Белоруссия тоже, это победа через поражение. Понимаете, гордое, шляхетное сознание. Поражение, да, мы сосланы, да, мы высланы, да, мы находимся в плену, но мы не склоняем головы, и мы рано или поздно победим. Вот за это они любили Акуджаву. Понимаете, старый солдат, который там изранен, побежден, но у него есть флаг, у него есть знамя, у него есть барабан.
Это вот
него...
эту Польшу. Польшу такую всеевропейскую.
Всеевропейскую Польшу.
Которая везде.
Которая... Во-первых, она везде, потому что она во Франции, в шопеновском изгнании, она в России, в петербургской ссылке.
Она корпус Домбровского.
Она да, везде. Она корпус Домбровского, разумеется.
Она знаменитые уланы.
Да. Красота, военное поражение, гордость. И, как замечательно объяснила Марыля Радович, конечно, польская женщина, потому что ей приходится выносить на себе все, пока мужчина воюет. Мужчина
а
всегда воюет.
А Сенкевич создал польский миф?
Нет.
Нет? Почему?
Вот, знаете, прежде всего потому... что Сенкевич писатель не того класса, так между нами говоря. Сенкевич – это фихтвангер. Ну, хороший писатель, ну и что? Ну, я не могу сказать, что... Потом романы Сенкевича слишком европейские. Ничего не понимаю. Они сделаны по европейским лекалам, по вальтерскоттовским лекалам.
Да, абсолютно.
По французским.
У них всегда одна линия.
Да, любовная интрига на фоне большой истории. И потом, понимаете, нет языка, нет феномена вот собственной личной фразы. Вот Мицкевича я узнаю.
Честно говоря, вот мне трудно говорить о Сенкевиче, потому что я его не читал по-польски, и для меня было откровение, когда половина «Огнем и мечом» была переведена Ассаром Эппелем. Я совершенно прочитал другой роман. Во-первых, он переписал всю украинскую часть, выверил.
Да, совершенно.
Сделал по-настоящему это сделал. И тут получил абсолютно другая история.
Ну, что скучная книга, Серёж, что хотите?
Ой, я перечитывал.
Она гениальная, конечно, она скучная.
Я остановился на 13-летнем возрасте, и поэтому для меня антидепрессивный Сенкевич, он всегда под рукой.
Нет, Сенкевич, конечно, весел и прекрасен. Но понимаете, какая штука, опять-таки, вот... Мне много приходилось читать Мицкевича, особенно когда я занимался историей «Медного всадника», и вот этот уступ знаменитый, да, как бы отступление, кусок дзядовка, он существует во многих разных переводах, там, где памятник Петру Великому, где вот этот низвергнутый застывший водопад. Все-таки ничего не поделаешь, это гениальные стихи. Поэтому можем мы сказать, что диалог об империи оказался на равных, оказался равным антиимперский, во многом антирусский пафос Мицкевича, он уравновешен гениальным, очень сложным, очень неоднозначным ответом Пушкина. Сенкевич, конечно, это не тот звон, понимаете, не тот глагол времен. Хотя Сенкевич замечательный писатель, но, ну, в конце концов, и там и Болеслав Прус замечательный писатель. Но, тем не менее, Польшу мы знаем не по кукле, да, а вот мы знаем ее по трагическому поражению и по победе через него, по Валенроду, ну, по этим вещам. Потому что настоящий польский эпос – это эпос о поражении всегда.
Ну, это да, но да.
Я не знаю, почему это так.
Да, но вот, но вот эта польская гражданская война и польская боль, конечно, это через всего Сенкевича.
Через Сенкевича прошло, походу, разговоров да. нет. Но это, понимаете, все-таки героическая попытка написать великую европейскую литературу. А великую польскую, рискну сказать, написал тогда уж Боровский в 20 веке. Вот «Прощание с Марией», «У нас в Аушвице», книги, страшнее которых никакой Шаламов не покажется. Но вот там этот мотив победы через поражение есть. Записки из зондеркоманды, но триумфальные, гордые, победительные записки. Хотя очень страшные. Я думаю, что страшный... Ну, Боровский покончил с собой, это написав. Я думаю, что Боровский, Тувим, Галчинский, Ежелец, они в 20-е, в 40-е, в 60-е годы больше сделали для польского мифа. Потому что это миф иронический, понимаете, издевательский.
А Гамбрович?
А, ну, знаете, об этом я не могу говорить достаточно авторитетно, потому что я ничего, собственно, кроме «Фертидурки»-то не читал, и мне трудно об этом.
«Трансатлантик».
Нет, это я не читал.
Главное, и самое главное – это его...
Дневник.
Это его, ну, дневник, само собой, но самое главное это его театр, конечно.
Нет, это я ничего не знаю. «Мрожек», вот здесь у меня «Мрожек»? Обрывается знакомство.
Ну, «Мрожек» это...
«Мрожек» абсурдист, это другая история.
Это потрясающая история, и тут, которая, конечно, его делят между Польшей и
Францией. А что там был за скандал, что он не сам написал? Что это скандальная была какая-то история?
Это «Наветы».
«Наветы», да, то есть все сам.
Абсолютно. Это
он... А чем он, собственно, так хорош? Вы можете мне объяснить, человеку не читавшему?
В театре это совершенно изумительный черный абсурд, что в «Шлюбе», что в «Ивоне принцессе Бургундской». Это изумительный. Потом он выдумал замечательную вещь. Он выдумал противовес отчизне, он выдумал сынчизну.
А, очень хорошая мысль.
Да.
Понятно,
он выдумал сынчизну.
Это надо почитать.
Да. Это да. И вот как раз в «Трансатлантике» вот этот весь порыв сынчизны против отчизны, вот это необычайно хорош. Ну и последний.
Скалимовский говорил, что это вообще величайший польский автор. Надо бы перечитать.
Там, у меня было очень интересное. Я вот спасибо советской власти, потому что дело в том, что в книге о Бергмане я переводил послужной список Бергмана. Переводил, что он когда где ставил. И я обнаружил в издании уже,
что ставил Гамбровича?
Ивонну. Он ставил Ивонну Гамбровича в «Драматине». Он ставил
никогда
мне,
не видел,
я не слышал. И мне ее вычеркнули оттуда. Я сказал, я обязан найти, прочесть, узнать, ну, что я и сделал.
Надо посмотреть, да.
Вот, и вплоть до постановки. Ну, так вот, дальше.
Гамбрович, ладно, да.
И последнее, список, я готовлю. А наше все и солнце русской поэзии. Какое место Пушкина? Если не на барельефах вот этих идиотских, Пушкин, кто там всегда Пушкин, Горький,
Пушкин,
Маяковский.
Горький, Маяковский и сейчас Толстой.
Толстой, да.
Значит, видите, мне кажется, что Пушкин создал национальную этику, а это даже значительнее, чем научить владеть четырехстопным ямбом. Мне кажется, что пушкинская этика, она очень не тождественна христианской, и она в чем-то ее углубляет, а в чем-то эстетизирует. Вот Пушкин, например, считает, что мщение – это христианская добродетель, нельзя спустить негодяю, это позор. Пушкин считает, что есть упоение в бою и бездны мрачные на краю, то есть не следует бояться смерти, следует шагать ей навстречу. Да? А в Пушкинском нравственном кодексе труд занимает вообще не главное место среди национальных добродетелей, а наоборот, вот прекрасная праздность, там вдохновенный досуг. И мы не очень любим работать, мы любим вдохновенный досуг. Отвага, честь выше совести, аристократический принцип. И, кстати говоря, Мережковский подчеркнул, что после Пушкина мы предали эту традицию. Да, духовный аристократизм, бесстрашие и праздность. И все это мы осуществили. Плюс, конечно, женщины хорошенькие, и бутылки врагом не бывать.
Но Пушкин нам подарил больше, чем он подарил миру от России, поэтому никогда не получается Пушкина никак. Его переводишь, и получается кто-нибудь из современников или предшествующих поэтов.
Нет, как вам сказать, а Пушкин – это такая русская шахада. Если начать действовать по Пушкину и мыслить по Пушкину, то постепенно становишься русским. И очень многие переводчики Пушкина, как мы сейчас видим, да, они унаследовали великие черты русского характера. Рисковость, мстительность в сочетании с беззаботностью и так далее. Все-таки он не европейский. Все-таки он очень русское явление. При том, что он весь растет из Байрона и в вечной полемике с ним существует. Угу. Но вот как раз сравните
вот Дон Жуана и Онегина. Вот за эти допуски замечательно у нас опубликовано на сайте, у нас Костя Ремчуков опубликовал. Вот все эти, это чудесно совершенно, за то, что за фразу, что Пушкин – дитя европейского просвещения, выросшее на русской почве, вот, за это были замечательные совершенно подвергнуты, книга была растоптанием.
Растоптанием, ну какая интересная.
Вот. И,
очень обидно.
Ну, Пушкин нам подарил массу, он вплоть до того, что Пушкин нам подарил, не знаю, насколько он это знал и знали читатели, подарил единственный на свете, неповторимый, абсолютно правильный средневековый рыцарский роман «Руслан
да.
и Людмила».
Да, совершенно верно. Ну, надо сказать, что и «Капитанская дочка» тоже замечательный рыцарский роман. «Апология чести».
«Капитанская дочка» – это просто еще исходная точка – это Уэверли, который он сделал невероятно компактным,
конечно,
удивительным.
Конечно, да. Он через Вальтер Скотта все это пришло. Но при всем при том, Пушкин – это вечная оппозиция к Байрону и насмешка над байронизмом. Уж не пародия ли он? То, что Пушкин образу байронического сверхчеловека противопоставил русскую женщину с ее понятием о долге и скромной красоте и скромном подвиге. Вот Татьяна – это наш ответ Байрону. Наш всемирный и очень точный ответ.
Кстати, как-то удивительно в повестях Белкина преображается потом с Сильвио и так далее.
А, кстати говоря, Байронит всегда терпит поражение, надо сказать. И Сильвио тоже. Месть его ушла в пустоту. Не может победить. Да, вообще...
Попытка победить была у Лермонтова, потом у Печорина.
Да, конечно, и тоже ничего не вышло. Ничего надо сказать, что... Ну, Лермонтов – это особая история. Лермонтов – вот это кто бы написал, что ведь на самом деле герой нашего времени – это след давнего равнения Лермонтова на Гёте. Гёте для него главная фигура, Байрон уже не то. И, конечно, Печорин – это переписанный Вертер. Это Вертер, который не застрелился и стал убивать всех.
И норовит застрелить кого-то.
Всех, потому что этот человек, прошедший через эти соблазны,
да, да,
и дальше все вокруг него погибают. Да. Конечно, это Вертеровщина такая.
Карина, бантик нам нужен. Давайте Карина, мы...
Да, у меня два вопроса коротких. Дмитрий Львович, вас спрашивают все-таки, а кто написал реальность и миф, в котором живем не сейчас, не до Донбасса, до всей этой истории, ну, скажем, последние 20 лет? И, ну, давайте сейчас первый вопрос.
Не знаю, мне кажется, что достаточно близок к точному изображению 90-х был Пелевин. А дальше неожиданную вещь скажу. Дальше все точнее всех написал Денис Драгунский. Его маленькие страшные рассказы жестокие. Вот это та реальность. Это тот писатель, который сегодня выражает национальный дух. Не все еще это поняли, потому что Драгунский пишет очень тонко и очень коротко. Но я думаю, что в будущем его роль будет очень велика. Я думаю, что вот он, Петрушевская и Токарева будут как-то стоять рядом.
И, возвращаясь к теме нашей программы сегодня, звучит она как? Может ли писатель принадлежать одному
стране,
одному народу? Вы читали «Благоволительниц»?
Читал.
Вот. Во-первых, как правильно говорить? Потому что у нас был в программе Владимир Владимирович Познер. Он сказал, когда я сказала Джонатан Литтл, он мне поправил, что Джонатан Литтл.
Нет, Литтл, конечно.
Литтл.
Джонатан Литтл.
Да, но
все. Познеру виднее. Ну.
Ну да. Ну, Литтл. Американец,
не,
пишет на французском.
Не понравился мне этот роман.
Да?
Он мне не понравился. Я солидарен с Митей Харитоновым, замечательной его разносной рецензией. Мне показалось, что в этом романе слишком много дневников Юнгера, слишком много романа Эренбурга «Буря», и не зря герой сделан тоже антропологом, и слишком много садизма, открытого, неприкрытого, да, получающего удовольствие. Как-то мне показалось, немножко герой самоублажается, и автор немножко самоублажается за счет кошмаров 20 века. Мысль же, высказанная в этом романе, что каждый потенциально зверь, кажется мне просто пошлой. Там есть очень сильные куски.
Она очень новая.
И, во-первых, не очень новое, а во-вторых, все, понимаете, это как Виноградов сказал про известную статью Сталина: что там хорошо, то не ново, а что ново, то нехорошо. Так что мне этот роман не понравился. Хотя книга Литтла про Чечню, репортажи Литтла, журналистская деятельность Литтла, его расследование тайной полиции в России — это выше всяких похвал. Он замечательный журналист.
Ну да, ну что-то мне любопытства не хватило прочитать.
Он нудный пока. Немножко. Немножко мне нудный.
Не хватило.
Я его по-английски
взяться.
Читал, поэтому не могу оценить русский перевод, но он мне показался...
По-английски вы читали?
По-английски, да.
Благоволительный, а не же на французском.
Я по-французски не так читаю. Я его читал в английском переводе.
Мне полагается тогда читать по-французски.
Ну, по-французски, да.
Не хватило.
Не хватило, да. Я его прочел в английском переводе, до сих пор у меня стоит этот кирпич приобретенный, так, может быть, до сих пор меня гложет обида, что за 20 фунтов, но ничего не поделаешь, я его быстро прочел, что-то неделя у меня на это ушла, он увлекательно написан. Но мне кажется, что автор слишком упивается зрелищами еды, секса и расстрелов.
Дим, да. Есть еще один такой вот вопрос, самый от предвидений нынешнего времени еще. Для меня самая такая странная и на поверхности лежащая шутка, что за этот год образовался остров Крым и руководит им Аксенов.
Вот. Видите, остров Крым не образовался, потому что Аксенов выстраивал альтернативный идиллический образ России.
Который схлопало потом.
Который потом схлопало, да, его схлопала большая Россия. Он писал роман об интеллигенции и народе, о том, что интеллигенции не надо растворяться в народе, она погибнет. Остров Крым – это проекция лучших черт русской интеллигенции, вот и все.
Кстати говоря, Аксенов был очень много во многом. Был, вот он определял и поведение, речевые привычки какие-то во многом и в 60-х, и в 70-х.
Он их определял, но ведь трагедия, понимаете, случилась, когда он сам это отчетливо почувствовал, когда не хватило терпения и мужества довести эту революцию до конца. Все закончилось на ожоге.
Да.
Он понял, что этот ожог препятствует, что дальше мы не можем пойти дальше, у нас там ожог. Да? Будет ли это сейчас, я не знаю, но думаю, мне кажется, что идеальный русский человек еще будет таким, как написал его Аксенов. Просто для этого надо пройти еще через последний соблазн. Последнее искушение России. Вот то, что, в чем мы сегодня живем.
Последнее искушение России, да, это хорошо.
Надеюсь, что это так.
Можно в заключение? Я вот
давай,
это прочитаю.
Бантик.
Да, вот это бантик. Не соглашаюсь с вами, Дмитрий Львович пишет. Как вы можете так говорить про Сергея Довлатова? Какой Брайтон? А Довлатовский Ленинград, а Таллин? Ну, кстати, это действительно правильно, потому что большую часть и, наверное, главную часть своих произведений он написал все-таки в СССР.
Нет, живя. То, что он писал в СССР, было совсем никуда. Простите, вот в сборнике «Встретились, поговорили», есть его ранние рассказы. Это кошмар. И «Зона» мне не нравится. Понимаете? Это... Ну, что такое все это после русской литературы 20 века. Довлатов очень хороший писатель для так называемого среднего вкуса. Это обыватель тоже прекрасен, обывателю нужен свой писатель. Я ничего против этого не имею. Я же не могу сказать, читайте все Шаламова. После этого жить не захочется. Читайте все Довлатова.
Да, читайте все, что хотите. Вот это самое главное.
Но не забывайте, что национальный характер выковывается великой литературой, а не легким чтивом.
Ну, я не знаю, мы не всегда, когда читаем великую литературу, мне кажется, мы прежде всего как-то начинаем ее любить,
да.
А не слышим звук молота на наковальне, где выковывается.
А у Солженицына мы слышим этот звук.
Ой, он у меня стал заглушать вообще все.
Да, но все-таки один день Иван Денисович, это великая
это
проза.
Да. А, да. Потом начинается
потом
звук
начинается кузница,
наковальни,
да. Но тем не менее, братцы, великой... помните, что легким чтивом ничего не сделаешь.
Хорошо, мы запомнили заветы, заветы Дмитрия Быкова.
Да,
спасибо большое. И сегодня мы говорили о том, о принадлежности. Так как и тема такая странная и разбросанная. И у нас было, запомните из этого что-нибудь. Мне кажется, мы славно поговорили.
Спасибо,
всего вам доброго.
Пока.
Спасибо.
Дилетанты.
Радио «Эхо Москвы».